Сибирь, люблю твои снега, навек ты мне родная, дорога.
Доброго здравия, судари и сударыни. У микрофона Николай Пирожков. В эфире программа «Сибирское здраво». Цель нашей программы вместе с радиослушателями – сформировать объединяющее мировоззрение, которое включает в себя здравомыслие по-русски, здравие творения по-русски, жизнеустройство по-русски.
В совершенствовании человека смысл жизни. И надо так жить, чтобы самому себя можно было уважать. Максим Горький.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
Осмысление жизни.
Доброго здравия, судари и сударыни. В нашей программе «Осмысление жизни» принимает участие член-корреспондент медико-технических наук, член-корреспондент Международной славянской академии, профессор, и не просто профессор, а международный профессор Китайского Харбинского университета Марков Геннадий Александрович. Геннадий Александрович, два слова вот о международном профессоре Китайского Харбинского университета.
Они присваивают это звание не только иностранным ученым. За 50 лет присвоения этого звания у меня номер 160-й. Поэтому я отношусь к числу, там, как китайцы, когда приезжают к нам в гости, когда хотят меня познакомить, то говорят, у нас в Китае все знают Маркова, потому что его портрет стоит в одном ряду там с Галилеем, там, с Коперником, там, то есть...
А в Париже вас не знают?
Ну, знают на самом деле во многих странах, потому что к нам едут с отказной онкологией, едут со всех стран. Из Америки, из Канады, со всей Европы едут, из Кореи, там, отовсюду.
Ваше понимание смысла жизни, Геннадий Александрович?
Ну, мое понимание смысла жизни, это, по сути дела, я начал трудиться буквально с детского возраста. То есть я начал заниматься с детского возраста творчеством. Сначала я рисовал хорошо, а потом, это в 16 лет, с 7 класса поехал в Ташкент поступить в художественное училище. Там как раз 7-летка сменилась на 8-летку, и я не попал. Поэтому в вечерней школе закончил 8 класс и работал на фабрике меди. Это крупнейшая стройка была в Советском Союзе. Потом я как раз, когда закончил 10 класс, я поехал в Новосибирск с учетом, чтобы поступить в институт работать. Поступил в институт математики. Потом из математики я ушел в ядерную физику. Потом из ядерной ушел в институт неорганической химии. И везде я успевал получить патенты на разные изобретения. Причем изобретения такие, все были удивлены, что такие изобретения можно было сделать. А потом создал такие изобретения, которые стали открытием, до которых не могли додуматься 340 лет, 200 лет, 176 лет после Фарадея, например. То есть открытий таких много. Эти открытия защищены уже международными патентами в Канаде, в Корее, Евросоюз. Полностью европатенты, сейчас вот 3 европатента уже есть. Один европатент, чтобы использовать, вот, допустим, соль, сахар и соль, сахар, мед. Это пионерное у меня изобретение, это, которое становится лекарством, если правильно его использовать. 16 лет Евросоюз пытался отказать, что такого быть не может. Потом выдали, в срочном порядке выдали. И сейчас есть европатент.
Геннадий Александрович, ну вот это ваша творческая фаза мышления, тут она явно проявляется. А можно ли говорить, что вы счастливый человек?
Я счастливый человек, потому что я работаю в году, ну, максимум 1-2 дня выходных делаю. А так все время с 9 до поздна работаю. Сплю 3-4 часа в сутки. Если я побольше выспался, то, значит, следующий день я не сплю. То есть я не могу долго спать. Вот эта вот закалка вот с детства... Я в детстве начал рисовать, когда вот это, то тоже рисовал ночами. И вот эта закалка, она у меня осталась на всю жизнь.
Сейчас вы занимаетесь вплотную здоровьем человека. Ваша технология направлена на это. Если говорить об этой части, составляющей счастья человека, что, с вашей точки зрения, является главными повреждающими факторами здоровья?
Факторов здоровья много, можно считать. Но по онкологии, это вот как раз бич сейчас всего населения, что массовое идет заболевание, как на уровне инфекции уже, так? во всем мире Америка подвела так, чтобы все страны мира делали, лечили онкологию так, как лечат они. Это химиотерапия, операция и облучение. Мы делаем по-другому это. Даже вот сейчас, если взять ядерную физику, то они тоже сейчас стараются создать мощные ускорители, которые якобы лечат очень эффективно онкологию без наличия облучения. Хотя там энергия частиц достигает там 200-430 МЭФ, это протоны и ионы углерода. Это. У нас, причем это, эти установки примерно 10 метров высота, 4 метра ширина. Человек – это вообще клуб маленький по сравнению с этой установкой. Это. И еще там дополнительные электронные это охлаждение, охладитель там, и так далее. То есть это громадные современные установки. У нас эта онкология лечится вообще нейтринные пушки, против которых они выступают, что такого не может быть, потому что никто в мире не знает, что такое нейтрино. Это. А я давно создаю нейтринные генераторы, и уже на протяжении лет 20 лечим нейтринными пушками онкологию. Причем и так как нейтрино все проникающие, что сами академики доказывают, то как раз мы никогда не развиваем человека. Мы просто приводим человека, садим его прибором и направляем на патологию излучателя. И все. Но суть-то в том, что так как я являюсь автором открытия управления наследственными структурами при помощи мутагенных кодов, то я знаю, какую длину волны подобрать, ее структуру, чтобы она убивала только раковые клетки, не задевая здоровые. Поэтому человек спокойно может сидеть перед этой пушкой, если здоровый, он только оздоравливается. Если у него есть какие-то больные клетки, они погибают.
То есть это можно сказать так, что это есть технология информационная. То есть информация в данном случае здоровой клетки, информация больной клетки. Они отличаются? В данном случае это отличие используется здесь?
Ну это можно сравнить так, что, допустим, я знаю русский, не знаю немецкий. То на русском мне когда говорят... Я могу выполнить, могу не выполнить просьбу, смотря как она в какой форме подается. А если на немецком говорить, ни одного приказа не могу выполнить, потому что я не понимаю этот язык. То же самое и у клеток. Прежде чем создавать вот эти приборы, я все изучал на клеточном уровне. И более того, одноклеточные организмы, они оказываются настолько умные, причем это у меня доказано все вот на самом высоком уровне, что одноклеточный организм, он предвидит то, что мы не можем еще предвидеть при помощи приборов. Вот наше общество человеческое не может предвидеть при помощи приборов. А вот одиночные клетки, одноклеточные организмы, они видят все заранее. И они заранее себя капсулируют, заранее, когда нужно, просыпаются и приходят в состояние движения, все начинают это. То есть они могут даже переносить засуху, они капсулируются и будут долго-долго находиться в капсулированном состоянии, ничего с ними не произойдет. Но как только изменяется ситуация влажности воздуха и прочее, они знают даже, когда вода появится, все, и уже созревают для того, чтобы раскрыться, как только появится вода. Появилась вода, попала капелька на них, все, тут же это одноклеточный организм распускается, быстренько тут же начинает кушать, покушал, и знает, что капелька, если маленькая, и она начнет испаряться, при определенном размере капельки быстренько капсулируется опять, прячется. Ну, то есть вот вовнутрь все, в кожух, вот в свой там, каркас хитиновый. И все, и она готова опять, пусть капля высыхает. Она может годами опять лежать и ждать, когда будет следующий дождь там, или прочее. Вот это все надо было исследовать и понять, как, на каком языке они получают информацию. Вот информацию они как раз получают при помощи нейтринного излучения. Потому что нейтринное излучение, вот даже если взять энциклопедию за 1973-1974 год, большую советскую энциклопедию, там четко написано, что от Солнца поступает на каждый сантиметр поверхности Земли 60 миллиардов нейтрино. Ну, с низкой энергией это. В секунду. Это, ну, если бы это нейтрино взаимодействовало с нами, мы бы сгорели мгновенно. А так получается, мы просто сквозь нас проходит, а мы не знаем и не чувствуем. Так вот, мои нейтринные пушки, они отличаются тем, что можно на нейтрино, вот, на поток нейтрино, или вот на каждый квант нейтрино, можно записать информацию в такой форме его, породить, чтобы он еще нес информацию на клетку, и тогда, проходя сквозь клетку, он вставляет эту информацию. И получается, что клетка при помощи этого получает информацию и начинает уже заранее готовиться. Либо ей продолжать дальше спать, либо надо уже готовиться к тому, чтобы проснуться и... перейти в стадию активной жизни.
Осмысление жизни.
интересные вещи вы рассказываете. Это что, получается, одноклеточное существо, оно умнее, чем Homo sapiens, который называется?
Если взять Homo sapiens, поместить его, допустим, в закрытую комнату, он ничего не сможет. А вот клетка, она даже вот это изучала такие вот моменты, что когда клетка, например, поместив ее в капельку, она раскрывается, плавает, все, кушает там все. Как только капля достигает определенных размеров, все, она посерединке капли ложится и начинает себя уже сворачивать и окукливается. Все, после этого, пожалуйста, капля может высохнуть, и она готова годы ждать, когда появится следующая.
Может быть, и тогда стоит предположить, что когда-то ведь человек, возможно, обладал вот этим же самым инструментом, возможностью реагировать на ту же окружающую среду, как это одноклеточное. И он почему-то утратил. Или же нет?
Раньше да. Потому что если даже взять вот охотников, например, так. Охотники, когда спрашиваешь у него погоду, он на небо посмотрит. Ну, может, еще палец наслюните, посмотреть, по ветер, откуда ветер дует. И он точно скажет, когда будет дождь. Это то же самое, что вот как одноклеточный организм может оценить, есть ветерок, и когда капля высохнет. Тем более, если у нее критический размер капли. И получается, что если ветерок какой-то, то значит она свернется еще уже при большем размере капли, а не при этом критическом, когда в спокойной атмосфере, вот, допустим, в комнате, где нет конвективных потоков никаких и прочее, и температура постоянная. То есть одноклеточный организм, на самом деле, очень умный.
Прав ли я, если вот предположу, что ваши информационные коктейли, ваши приборы, которыми вот воздействуете на организм человека, это некий аналог вот схемы управления, которая в нашем организме существует. Из нашей умницы и головы, будем считать, что человек умнее все-таки одноклеточного, хотелось бы так считать. Два канала, на мой взгляд, используются. С одной стороны, это телеграфный канал. Это нервные импульсы, которые в мозгу вырабатываются, и до последней клеточки адресата. А с другой стороны, вырабатываются гормоны, которые, как почтовая связь, вбрасываются в систему кровообращения и тоже доставляются до клеток адресата. Ну, а когда человек приводит свой организм в такое состояние, что ни тот, ни другой канал управления не работает, то тогда приходит на помощь профессор Марков. Вот я предположил так.
Это так и есть. То есть я тем же самым нейтринным прибором обрабатываю человека, который просто возбуждает клетки, их реанимирует. И причем эти резонансы, вот все, которые вот нейтрино, они с определенным резонансом для оздоровления ткани. Я не делаю резонансов нейтрино, которые бы, ну, как бы убивали бы клетки. Наоборот, я просто даю информацию. Нейтрино несет информацию. То есть без искажения там. Там для нейтрино не важно, через кости проходит она или это идет напрямую. На правом, как говорится. Но информация оставляет, проходя по тканям, она дает им информацию. Но проходя по онкологической ткани, или, например, воспалительная какая-то ткань, она тут же дает команду на регенерацию. И онкологическая ткань, тем более, если даешь команду на реставрацию наследственности своей, то она реставрирует себя и тут же сразу начинает перестраивать. Это вот можно доказать следующим образом. Например, дафния, ветвистая усыра крабообразная, которая очищает вот Байкал. Байкал чистый только потому, что вот именно вот эти вот дафнии чистят Байкал постоянно. Огромные массивы этих дафний. Дафнии живут на природе, в природе уже 10 миллионов лет. И они не изменили своей структуры и формы существования. Я могу дафнию, да, вот обычная дафния, она дает потомство через 48 часов. Каждые 48 часов она дает потомство. Я могу сделать, посадить в кювету дафнию и простимулировать ее, и она за 3 часа дает 3 потомства. То есть 48 раз ускоряю процесс, причем потомство нормальное.
А вот что касается фитококтейля, я так тогда понимаю, что с помощью этой нейтрино на этот состав вы записываете тоже информацию, и это аналог, получается, наших гормонов.
Ну, по сути дела, вот нейтрино, это вот когда вот ученые не понимают, что такое нейтрино, то для них как-то это, если я просто получаю нейтрино, когда я говорю так, то они уже на уши встают. А когда я говорю о том, что я еще могу нейтрино формировать с такой структурой, что нейтрино идет сквозь тело и оставляет информацию на своем пути, то это для них, конечно, это вообще уже ну, нонсенс. Поэтому, на самом деле, когда вот понимаешь, что это такое нейтрино, то получается, что все просто. Это просто звук по материи вакуума. А раз это звук по материи вакуума, мы стукнули, звук пошел и по столу, и сквозь стену. И звук всегда обладает огромной способностью проходить сквозь толщи вещества там и на большие расстояния. Но когда вот я стучу по столу, это звук идет по материи, обычной вещественной материи. А когда нейтрино, то нейтрино создается. Это звук, который идет со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Со скоростью света. Не 340 метров в секунду по воздуху, а 300 тысяч километров в секунду. Так вот, создавая такое нейтрино, я знаю, что можно при помощи этого нейтрино делать, и закладывая информацию одновременно, и, во-первых, частотный диапазон можно выбрать такой, какой тебе надо. И можно всевозможные модуляции сделать на этом сигнале. И вот живая клетка, кстати, это хорошо воспринимает. Причем, вот, несмотря на то, что свет от Солнца идет, мы только поверхность тела воспринимаем. А вот нейтринный поток, когда идет, мы его воспринимаем, он сквозной, сквозь нас проходит. Так вот, наши пушки нейтринные, они как раз модулированы так, что настроены только на поражение клеток, у которых нарушен генотип человека. И поэтому я спокоен, что когда человек ложится на установку, то у него будут удаляться только клетки, которые имеют генотип, нарушенный генотип организма человека.
Летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь-идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.
В программе «Осмысление жизни» мы продолжаем разговор с членом-корреспондентом медико-технических наук, членом-корреспондентом Международной славянской академии, профессором Китайского Харбинского университета Геннадием Александровичем Марковым. Если рассматривать каждый организм как составную часть другого, и вот человеческий организм – составная часть социального организма, на ваш взгляд, взаимодействие вот этих вот разных уровней разных организмов, я так понимаю, что каждый организм имеет свою матрицу управления, или вот вы одноклеточных называли умные, будем говорить условно, голову имеет. А значит, если есть эта голова, то в нее можно внедрить вирус. который нарушает вот эту схему управления. И тогда появляется проблема. Или, может быть, я не прав?
В принципе, можно это внедрить. Можно, если задаться целью, то, конечно, можно сформировать все так, что будет это, ну, именно вот действовать так, как вы говорите. Но реально, вот я делал даже вот дафни или инфузории туфелек. Вот кюветы, это стеклянные, специально прозрачные. Вот их много-много, все равномерно распределено в этой кювете, все в этой организме, все. Но если я взял жесткого излучения, пропустил луч через эту кювету, то стенки запомнили, и они запомнили, да, вот все эти микроорганизмы запомнили, и они будут сутками жить, и никто не войдет в ту зону, где прошел луч нейтрино. Они помнят, что это для них опасно, это опасно, ну, то есть луч был с опасной информацией, и они никогда не зайдут в эту зону, где прошел луч.
То есть это вот инстинкт самосохранения, который мы называем. Потрясающие вещи. Человек тут, получается, с этой точки зрения упал ниже одноклеточных, потому что у него инстинкт самосохранения, я бы сказал так, очень...
В больнице.
Да, в больнице.
Где прежде всего время.
Вот если социальный организм, можно ли его, допустим, тоже рассматривать как организм человека со своей головой, и можно ли эту голову как-то лечить, или может ли она болеть? И вот если реальную нашу ситуацию посмотреть, и вот с вашей точки зрения, что с социальным организмом происходит и как это взаимодействие социального и человеческого организма сегодня отражается, ну, на том же состоянии здоровья.
Ну, на самом деле, социальный организм, вот так, нашего общества, он деградирует. И деградирует, причем с большим, с быстрым разделением. Богатые, бедные, нищие, там, это, ну, то есть, несколько ступеней таких. Это как раз то, чего нет вот в животном мире, вот такого вот, ну, среди, допустим, однотипных организмов, чтобы был вот такой разброс вот этот. А вот, допустим, у людей это происходит. Поэтому получается, что в данном случае идет очень быстрое такое прогрессирование, по сути дела, идет дисбаланс между богатыми и бедными, что впоследствии может возникнуть большие проблемы это в обществе.
Аналогия какая-то тут допустима, так же вот как в мире там бактерий, паразитов каких-то, вирусов наблюдаем.
Ну, да.
И в человеческом организме тоже какая-то паразитарная часть существует, и которая баламутит в конечном счете, вот получаются эти проблемы. Хорошо, а вот с вашей точки зрения, Геннадий Александрович, если выше еще посмотреть, наш общественный организм – это составная часть какого-то другого организма. Вот если так посмотреть, есть ли над организмом социальным еще какой-то организм вот, со своей матрицей управления или со своей головой?
Да, это точно есть, потому что если, например, есть пророки, которые предсказывают будущее поведение людей, события вот, относительно людей, события, которые идут, катастрофы в природе там, и прочее, Причем это пророки предсказывают на длительный период времени в будущее. И, в общем-то, в принципе, да, получается, что мы не одни. Это абсолютно точно.
Все процессы управляемые. И процесс созидания, и процесс развития клетки, там, допустим, цветка какого-то человека, процесс гниения, процесс разложения. Все процессы, если исходить из того, что все процессы управляемы, и понимать вот эти процессы, то тогда можно эти процессы вот регулировать. Также, допустим, остановить процесс разложения.
Я делал, например, вот точно так же с дафниями это. Задавал им информацию, что при ухудшение окружающей среды водной, у них, допустим, вот у одной группы дафнии, что у них появлялась сразу наработка крови запасной. Появлялся мешочек сбоку с запасной кровью. У других дафний дело, что у них запасной мешочек крови появляется с другой стороны. Это. Третий вид – это когда, если что-то ухудшается, окружающая среда, то у них появляется общий такой мешочек, большой это, на спине и по бокам прямо. То у меня было несколько, много банок, 3-литровых, 5-литровых, а я как раз в это время уехал на сессию, учился тогда в институте. И там это, одна из сотрудниц решила потравить это, тараканов в комнате. И траванули их это. Ну и все, у них сразу же все вот эти дафнии, вот их там в каждой банке было по несколько тысяч штук это, у них у всех появились вот эти мешочки, а потом они начали просто погибать это. Дал команду срочно, немедленно взять всех их вот так, проанализировать и распределить, сколько было, допустим, с левым мешочком, сколько с правым мешочком там и так далее. И потом, сколько было, вот, допустим, вот где смешанные были, и сколько было там, допустим, где только вот правая сторона. Вот они как бы ухудшения, они живые, все плавает, но у них с правой стороны мешочек запасной крови. В другой банке именно только с левой. То есть наследственность, она выполняется абсолютно точно. Да.
Можем ли мы, понимая вот эти процессы, строить программу управления, матрицу управления на цель, которую мы обозначили? А каждый человек хочет быть счастливым. С вашей точки зрения, какие антивирусы надо было бы привить и человеческому организму, и общественному организму, чтобы они друг другу не противоречили, а совпадали в своих намерениях, достигали бы эту цель счастливой жизни?
Ну, это вот когда мне, допустим, я контактировал с Беляевым Дмитрием Константиновичем, директором Института цитологии и генетики, им сказал, что вот у меня вот давние улитки, вот управляю ими. Это. А задание было дано заседанием на сибирском отделении, это собрание академиков было, которое дали вот под контролем Дмитрия Константиновича, чтобы я делал вот эти все наследственные как бы, работы, проводил, и потом ему показывал это. Ну и вот это получилось, что как-то мне задали, что нужно сделать, чтобы, допустим, вот улитка плоскокатушечная, которая это, вид этот прожил 20 миллионов лет, и никаких изменений нет. Природа, никакие катаклизмы не повлияли. А мне дали задание, чтобы сделать так, чтобы вот икру отложила, там все подобные ей. А следующую кладку, чтобы сделала, чтобы там были двухголовые гиганты улитки, маленькие улитки, там это винтообразные, такие вот, как она по себе подобная. Я сделал это. Есть кладка икры, где они все подобные матери, а вторая кладка уже, там как раз вот были двуголовые, вот там по две двуголовых, там две винтообразных, две таких, ну то есть это, и две, там две гигантские было это. Но гигантские, они настолько быстро развивались, что они, если этим хватало там где-то на две недели икринки это, то гигантским на два дня хватило. И пришлось их брать икру дополнительно, ну, сливать в маленькую кюветку и их присаживать в эту кюветку, потому что они икринку съедали за два дня, максимум три дня. У организмов, которые прожили 20 миллионов лет, природа их не могла изменить.
Тогда сегодня у человека есть такие возможности, что он может вопреки здравому смыслу навертеть таких бед, что потом не расхлебает сам. Но мне кажется, уже изобретают и работают в том направлении, чтобы управлять психикой человека. И из древности известно, что разная, допустим, пища по-разному действует на психику, а сейчас возможностей больше. С этим можно согласиться?
Но с этим можно, да, почему это элементарно. Дмитрий Константинович давал мне еще мышей своих. У них мыши погибали там, я не знал об этом. Но когда принес к себе в институт, смотрю, они какие-то вялые, ложатся так, и смотрю уже, ну, еле-еле дышат. Я тут же взял их, быстро сделал кювету и всех их обработал. Всех обработал, все, ни одна не погибла. А потом, когда у меня много их стало, там где-то за порядка 60 или 70 штук, я Дмитрию Константиновичу говорю, заберите мышей своих. Каких мышей? Я говорю, ну вы давали мне тогда вот это. Разве они у тебя живые, что ли? У нас, говорят, они в течение недели все погибли. Говорят. Причем я мышей не трогал вот так вот. Я их просто сделал кюветку, обработал просто полями.
Ну и заканчивая наш разговор, Геннадий Александрович, на ваш взгляд, какие антивирусные программы общественному организму стоило бы привить, чтобы у нас лад какой-то устанавливался, а не разброд, раздрай?
Лучше этого не делать. Нет, человек должен быть самостоятельным индивидом, как говорится, и развиваться в соответствии со своим вот это, ну, как говорится, то, что положено ему с космоса. Так что лучше этого не делать.
Вы космос упоминаете. То есть вот эта духовная составляющая, если ее так можно назвать, или духовной сущности, вы считаете, что это верхний эшелон управления?
Да, да, это так и есть. Это верхний эшелон управления. Это действительно это для нас невидимый мир, как бы, но он реален.
Поэтому если отсюда исходить, то от человека мало чего зависит.
По сути дела, люди все программированы, и поэтому, как часто вот говорят, и, в общем-то, это на самом деле это так есть, что на каждого как бы есть карта, кому что сделать, кому когда уйти это и прочее.
Так что те чипы, которые пытаются внедрить, это семечки против того, что есть.
По этим чипам просто можно найти человека там, допустим, и прочее. А мир контролируем духами, и поэтому я взял у одного одуванчика, отщипнул кусочек кончика листа, взял его, обработал и посадил его в банку с землей. И выросло большое дерево, выше, это я рукой не мог достать это. И именно дерево выросло, потому что было вот после листочки, от каждого листочка шли новые побеги. И причем это и все цвели, и так это. У меня даже есть где-то фотография, что причем окна в институте высокие, поэтому вот на всю высоту окна из маленького кусочка одуванчика.
Я благодарю вас, Геннадий Александрович, а нашим радиослушателям напомню, что в программе «Осмысление жизни» принимал участие член-корреспондент медико-технических наук, член-корреспондент Международной славянской академии профессор Марков Геннадий Александрович. В результате нашей беседы с Геннадием Александровичем я пришел к интересному выводу. Человек утратил свои естественные способности информационного взаимодействия и с микромиром, и с макромиром, и упал в этом отношении ниже одноклеточных организмов. А причина, по-моему, в тех вирусных программах, которые прививает общественный организм по всем видам жизнеобеспечивающего поведения. Это и пищевое, это и питьевое, и психоэмоциональное, и так далее. А вы как думаете, уважаемые радиослушатели?